Джулия Принц. Мрачная леди на задании. Читает Наталья Урбанская. Пролог. Темные улицы столицы были подернуты серым туманом. Наполовину природное явление, наполовину смог. Юная девушка с распущенными светлыми волосами бежала так быстро, что ее дыхание уже сбилось. Высокая грудь, зажатая узким корсетом, тяжело вздымалась, больное платье путалось в ногах, и сил уже почти не осталось. Свернув в узкий проулок, она прислонилась к каменной стене здания в надежде, что преследователи здесь ее не найдут. В тщетной надежде. Постукивание трости о каменную мостовую было первым предвестником надвигающегося ужаса. А вслед за звуком появился и он, лорд Гордон. Самый популярный мужчина высшего света. Красивый, богатый, учтивый со всеми, даже со слугами и людьми нижнего ранга. Вот только с невестами ему не везло. Все умирали, даже не успев примерить титул леди Гордон. «Оливия», — раздался вкрадчивый голос, — «куда же вы спешите, мы так хорошо общались?» Девушка вжалась в стену, будто бы та могла ее спрятать. Преследователь приблизился. Трость коснулась лица девушки и ласково отодвинула прядь светлых волос. «Что же вы, дорогая, так разволновались?»
«Пощадите!» — умоляюще пробормотала девушка.
Хищная улыбка растеклась по губам мужчины. «Пощадить!» — притворно удивился он. «Разве вы сделали что-то плохое?» Тут он нахмурился, и красивое лицо лорда исказилось. «Ах, да, вы же ослушались моего приказа. Неужели было так трудно выполнить маленькую просьбу своего будущего мужа? А, Оливия?»
«Я не могла».
«Не могли», — снова удивился он. «Что ж, тогда вас действительно нужно наказать». Он говорил так спокойно, так... учтиво, что могло показаться, что они просто беседуют в светской гостиной, а не на ночной туманной улице. «Ну же, не плачьте, дорогая». Мужчина тростью смахнул слезу, бежавшую по щеке девушки. «Почему же вы не смогли выполнить мою просьбу? Скажите, может быть, я пойму?» И столько заботы было в его голосе, что девушка ответила.
«Вы приказали мне раздеться перед вашими странными друзьями, это было унизительно!»
«Неужели? Что же унизительного в том, что жених хочет похвастаться красотой своей невесты?» Лорд Гордон покачал головой. «Вы, женщины, порой так непостижимо глупы. Зачем вы ищете в моих невинных радостях что-то непозволительное?
А другие? Другие ваши невесты тоже не выполнили ваш приказ?» — спросила девушка, поднимая на него взгляд голубых глаз.
— Любопытство — это непозволительное качество для моей жены, Оливия. Зря вы спросили. Я же просто попросил вас показать себя моим друзьям. Очень просто. Спокойный голос лорда начал перерастать в рычание, а в его руке появился кинжал. «Вам только и нужно было сбросить эти нарядные тряпки, в которые вы, женщины, так любите обряжаться». Пока говорил, его рука нанесла удар, и кинжал впился в корсет девушки. Девичий крик разорвал тишину. «Просто снять эти тряпки!» — рычал лорд, продолжая кинжалом разрывать ее одежды. «Что в этом сложного?» — устало спросил он, обхватив тонкими длинными пальцами лицо девушки и заглядывая в насмерть перепуганные глаза.
«Вы убьете меня?» «Так же, как остальных?» — пролепетала она.
Безумие в глазах лорда нарастало, но улыбка была по-прежнему ласковой. «Возможно, дорогая Оливия, возможно. Но сначала мы с вами поиграем». Из тумана проступило еще несколько мужских фигур. «Ты поймал ее, Гордон?» «Не люблю это делать на улице, тут можно важное себе отморозить», — вторил ему капризный голос. «А мне нравится. Опасность возбуждает еще больше», — добавил третий бодрый голос. И четыре мужских фигуры надвинулись на свою жертву. Лорд Гордон рванул кинжалом,
и платье леди отлетело к ее ногам. «Ну что ж, господа», — внезапно спокойным, холодным голосом проговорила обнаженная девушка, отходя от стены. «Приступим». В ее руке щелкнул выключатель записывающего устройства. А на утро полицейские нашли 4 трупа с оторванными головами. На лицах покойников застыл ужас. Все погибшие были уважаемыми в обществе лордами. Расследование пришло к выводу, что на них напала банда грабителей-еретиков. Все сочувствовали юной леди Оливии, что она потеряла такого перспективного жениха. Правда, в кулуарах шептались, как ей повезло. Обручение еще не состоялось, и траур носить не нужно, а значит, она снова на рынке невест. Книга первая. Леди и 4 оторванные головы. Глава первая. Я сошла с подножки экипажа. Затянутая в черное платье младший служащий чувствовала себя по-деловому собранной. Едва ступила на песчаную дорожку, экипаж, бодро затарахтев, уехал, дыхнув облаком черного дыма. Ох уж эти новые механические экипажи! Я поморщилась. Из-за них в городе смог, но не здесь. За городом смога не было. Едва развеялся дымный выхлоп, потянуло утренней свежестью. Хорошо живет магистр дьявольского культа. О, простите, Министерство техники Дамиан фон Клайфорд. Мне повезло устроиться к нему секретарем. Правда, младшим, но все же. Отбор на это место был огромным. Можно сказать, меня взяли чудом. Я подняла голову. Величественный особняк постройки прошлой эпохи выглядел таинственно. А за тайнами я как раз и приехала. Феррум Хаус способен раскрыть мне свои секреты? Наверное, нет, но я постараюсь. Первое, что я знала уже об этом месте, так это то, что раньше это место носило другое название. Ну что ж, я затянула и так надежно охватывающий тонкую талию пояс. Вперед, к новым свершениям. Моя рука в перчатке потянулась к круглой кнопке звонка. В агентстве по найму мне объяснили, что носить перчатки в доме главы министерства — обязательное требование для всех. И не важно, что я буду лишь младшим помощником великого министра, и значит, буду работать не в самом министерстве, а в доме, требования ко всем одинаковые. Не дай бог, мелкие частицы жизнедеятельности попадут в важные механизмы. Хотя о чем я? Какой тут бог? Бога не может быть в механизированном мире. Вздохнув, я храбро зашла в открывшуюся дверь чугунных ворот. Идеально. Тут все было идеально. Причесанные лужайки, кустики и даже каменные дорожки без малейшего следа пыли или грязи. Такое впечатление, что их чистили мылом. Мои каблуки отстукивали ритм по каменной дорожке. Раз-два, раз-два. Я почувствовала себя новобранцем в армии. Огромный приглаженный парк вокруг был безлюден и пуст. Если за пределами ворот я слышала пение птиц, то тут было тихо. Будто все внезапно смолкло при моем приближении в огромном черном особняке. Даже стекла в его окнах блестели так, что не пропускали внутрь солнечного света. «Безжизненность» было его имя. Дойдя до этого каменного монстра, я поднялась по ступенькам. И снова преграда. Огромная дверь, закованная железом. Я уже было начала взглядом искать новый звонок, как дверь бесшумно приоткрылась. Зашла внутрь. Просторный холл и никого. Потоптавшись на месте, я сделала шаг. «Мисс Валерий!» — раздался первый звук в этом месте, и ко мне, бесшумно ступая на мягких лапах, подошел кот. Нет, не так. Огромный черный кот в форме классического дворецкого. Черный фрак, цилиндр, перчатки, надетые на передние лапы, сквозь которые торчат длинные острые когти. Металлические когти. «Видимо, он механическое создание», — мелькнула у меня мысль и тут же погасла под пристальным взглядом ярко светящихся зеленых глаз. Он явно чего-то ждал от меня. Я коротко кивнула,
Кот протянул лапу вперед. «Вас ждут?» И снова только звук моих каблуков в большом холле. Мы поднялись по широкой деревянной лестнице цвета красного дерева, такие строили в эпоху средних веков, прошлись по мрачному пустому коридору и оказались перед дверью. Судя по всему, она вела в кабинет. Дверь была деревянная, но толстые металлические пластины крест-накрест покрывали ее. На декор не походило. Кот Дворецкий замер перед ней, будто к чему-то прислушиваясь. В один момент сгреб меня в охапку и бросил на пол, прикрыв своим телом. В это же мгновение раздался взрыв. Дверь выгнулась пузырем, но устояла. «Вас же предупреждали о стрессах на работе?» — спросил кот, поднимаясь и отряхивая брюки от невидимой пыли. Я поднялась. Не так я представляла себе первый рабочий день. «Предупреждали!» — пробормотала я, пытаясь избавиться от шерсти на губах. Механическое он создание или нет, а шерсть с него сыплется, как с обыкновенного кота. Дворецкий с любопытством посмотрел на меня. «Тогда пойдемте». «Куда?» Мои глаза не полезли на лоб, я просто пожала плечами, когда он указал на ту самую дверь, за которой только что произошел взрыв. Пройдя небольшую приемную, мы зашли в кабинет, который, на удивление, оказался не лабораторией, а монументальным классическим помещением, отделанным темным деревом. С огромным столом, застеленным зеленым сукном. С высокими шкафами, заставленными древними фолиантами и современными изданиями. Так и захотелось залезть в эти шкафы и хорошенько в них покопаться. И, видимо, пока я с восторгом рассматривала шкафы, некто рассматривал меня. И, судя по последней фразе, без всякого восторга. «Что это, Бенедикт?» — услышала я бархатно-стальной голос. «Вот спроси меня, кто, как может голос быть и бархатным, и стальным, я бы сказала, что такое невозможно». Но оказалось, что у Дамиана фон Клайфорда эти две противоположности в голосе успешно совмещались. Зато я, наконец, увидела хозяина дома. И моего господина, в смысле работодателя, надеюсь. Высок, плечист, но это не первое, что бросалось в его внешности. Главными были глаза. Синие и очень злые. «Это мисс Валерий Капсон». «Ваш новый младший секретарь, милорд», — невозмутимо ответил ему Дворецкий. Смоляные брови милорда поползли вверх.
«Ну, это еще совсем дитя. Мне тут нянек нанимать надо, а не распоряжение отдавать. Я надеялся, прибудет почтенная Матрона, на которую я могу положиться в личных вопросах».
«Мисс Валерий сдала на отлично все тесты и прошла испытания, с успехом обойдя других кандидатов на использование техники в быту и даже на стрессоустойчивость», — Дворецкий продолжал быть невозмутимым.
«Да?» — с каким-то неприятным сомнением протянул министр. «Но...» — тут он покосился в сторону кота. «Одним из моих требований была, так сказать, моя безопасность. А это молодая девушка. Она совершенным образом мне не подходит».
Мне надоел тот факт, что меня обсуждают без моего участия.
«Позвольте высказаться, ваше сиятельство». Я сделала шаг вперед.
«Детям слова не давали», — огрызнулся министр.
Вот уж не ожидала такой грубости и несдержанности от знаменитого Дамиана фон Клайфорда.
«Простите, но я все-таки скажу. Благодарю вас за столь лестную оценку моего возраста, милорд, но я уже далеко не дитя. Мне 30 лет. Можете проверить мои бумаги. И у меня есть жених, так что вы...» Я сделала намеренную паузу и демонстративно осмотрела министра с головы до ног в полной безопасности. И если у вас не будет нареканий в отношении моей профессиональной деятельности, то нет никаких оснований для расторжения договора.
«Да?»
— удивленно переспросил министр, снова уже с интересом рассматривая меня.
«Она говорит правду? О возрасте?»
И вновь вопрос к Дворецкому. Кот протянул невесть откуда взявшийся пакет документов. Судя по всему, моих, точнее, на меня. Конечно, не было сомнений, что на нового сотрудника, пусть и младшего ранга, соберут полное досье. Все-таки это работа в Министерстве технологий, важнейшей структуре нашего государства. Но было неприятно, будто кто-то чужой копался в твоем нижнем белье. Министр мельком взглянул на бумаги.
«Хм, «Действительно, 30. А так по вам и не скажешь».
Сомнение все еще сквозило в его голосе, но гнев в глазах уже поугас.
«Тогда оставайтесь. Попробуем сработаться. Мисс, как вас там?»
Он сделал вид, что смотрит мое имя в бумагах, хотя Дамиан фон Клайфорд слыл человеком с феноменальной памятью.
«Мисс Валерия Капсон».
Видимо, и это тоже было проверкой моей стрессоустойчивости, и меня отпустили.
Первый раунд знакомства с работодателем состоялся.
Как в агентстве по найму и предупреждали, жить я буду прямо в этом особняке. Личный помощник, точнее помощница, всегда должна быть под рукой и трепетно и незамедлительно выполнять все указания работодателя. Мой жених, естественно, не возражал. Вообще удивительно, что министр технологий живет и работает в личном пригородном поместье, а не в самой столице. Конечно, у многих высоких чинов и тем более аристократов были собственные дома и загородные поместья, но все они стремились быть поближе к центру событий и власти. Эксцентричность Дамиана фон Клайфорда могла объясняться тем, что он сам был создателем. Создателями в последние 20 лет стали называть тех, кто обладал не просто талантами, а и знаниями. Когда наш мир, так пафосно называли, конечно, не весь мир, а только нашу страну, мы активно делали вид, что других стран как бы не существует, стоял на грани гибели, это так называли магический кризис, создатели пришли на помощь. В тот период старые маги сделали что-то странное, из-за чего магия начала пропадать из нашего мира, а вместе с ней и привычные блага цивилизации. Улицы городов и даже столицы погрузились во мрак, так как волшебный свет фонарей пропал. Продукты без магической заморозки стали портиться, порталы перестали работать, связь на дальние расстояния прервалась, а главное, для сильных мира сего, оружие и боевые маги перестали быть действенными и полезными. Вот тогда на смену магии и пришла технология. Паровые двигатели и электричество заменили волшебство в этом мире. Это произошло так стремительно, что никто и опомниться не успел, как все изменилось. И теперь в почете были не маги, а создатели. Особенно те, кто мог проектировать и спонсировать, что немаловажно, обрели власть. Нет, семьи волшебников, аристократы остались, но резко обеднели и потеряли влияние. Когда в небо поднялись величественные дирижабли с огромными белыми шарами, надутыми гелием, когда по стране запустили поезда с дымящимися паровозами, когда механические экипажи заполнили улицы городов, тогда мир магии полностью превратился в сказку. И все это произошло буквально за первые 10 лет. Маги, точнее те, кто раньше был магами, еще остались. Кто-то из них попытался переквалифицироваться. Более-менее удачно это произошло с артефакторами и алхимиками. Кто-то нет. Бытовые, боевые и прочие маги оказались не у дел, потеряв свои силы. Но остались и те, кто продолжал верить, что магия может вернуться. Их называли еретиками и преступниками, ибо все, что они делали для возвращения магии, это уничтожали продукты технологии. В полиции даже был создан специальный отдел для борьбы и предотвращения подобных диверсий. Что удивительно, вместе с этими изменениями пришли и другие. Женщинам разрешили работать. И не только кухарками и горничными. Такие должности по обеспечению бытового комфорта, увы, перестали быть престижными. Раньше эту нишу занимали маги, но сейчас удобства обеспечивали девушки и женщины из простого сословия. А леди с магическими способностями? Если раньше их основное предназначение было выйти замуж и, так сказать, пополнять магический генетический фонд, то сейчас им не было места. Они перестали быть престижными невестами. Скорее, наоборот, вдруг в семье родится урод с магическими способностями, которые нельзя применить, но, надеяться, все будут. В результате были созданы учебные заведения для леди, желающих работать. Туда могли поступить как леди из аристократических родов, так и простолюдинки. Главным условием было умение читать и вести подсчет. Так стали появляться женщины-секретари, бухгалтеры и гувернантки. Выпускные экзамены были строгими. Только если леди действительно блистала талантами, она могла после выпуска получить работу. Единственное, к чему женщин не подпускали, это к технологиям. Обосновывая это тем, что леди слишком эмоциональны и могут все испортить. Впрочем, в этом смысле мало что изменилось. Магией женщинам тоже не дозволяли заниматься. По той же причине. Так что власть в этом мире, что раньше, что сейчас, принадлежала мужчинам. Женщин, которые в свое время рисковали заниматься магией, называли ведьмами и не одобряли. Сейчас хотя бы был шанс обеспечить себя образованием и работой. Увы, далеко не все девушки из бывших магических родов рисковали пойти учиться. Их отцы еще помнили то уважение, граничащее с преклонением, что получали в свое время, и не позволяли своим дочерям унижаться работой. Поэтому благородная бедность была их девизом сейчас. Это, конечно, не касалось тех семей, что сохранили богатство, вложив средства в технологии. У них все осталось по-прежнему. Леди не работали, а блистали на рынке невест. Впрочем, меня это все не касалось. Я с успехом закончила обучение и имела работу, и не одну. С интересом осмотрев свою комнату, точнее, апартаменты, что мне предоставили, прошлась по ним. Достаточно просторно и даже, сказала бы, уютно. Неплохо. Большой светлый кабинет для работы, спальня маленькая, но кровать приличных размеров. А главное, что мне понравилось, выпуклые в пол окна, которые создавали эффект эркера, и книжный шкаф. Книги я любила. В свое время они стали для меня и убежищем, и утешением. Просмотрев ассортимент, удивилась. Несколько учебников по технике, химии и даже инженерии. Пару легких романов, видимо, чтобы почтенная Матрона не заскучала. И одна, но очень толстая и большая книга по кулинарии. Лорд-министр ожидает, что его личный помощник будет готовить? Странно. Я сняла с полки увесистый том. Тяжелый, старинный, с переплетом, тисненным золотой вышивкой. Открыв его, я увидела рецепты и тут же захлопнула книгу. Ведьмовские рецепты. Что это? Очередная проверка или что-то еще? Подойдя к выпуклому окну, я открыла его. Свежий утренний ветерок, сразу приняв приглашение, запутался в моих волосах. Строгая прическа с забранными наверх волосами слегка растрепалась, и темные кудри тут же полезли на волю. Надо будет прибрать их. Но не сейчас. Сейчас я подставила лицо под нежный солнечный свет и с удовольствием вдохнула свежий воздух. Хорошо. В столице уже давно нельзя получить такого удовольствия. Все в смоге. Побочный эффект использования технологии пара. Вот вроде бы полезное дело, но повсюду дым и мелкая черная пыль. Я провела пальцем по стеклу. Чисто. Стерильно чисто. Неужели в доме всемогущего министра техники Дамиана фон Клайфорда не используется пар? Как такое возможно? Или он изобрел что-то еще? Обычные горничные столицы не справлялись с черной пылью. Да я и по себе знала. Едва протрешь поверхность, через час она снова покрыта тонким слоем этой гадости. Пыльца технологии. Так ласково называли ее в газетах, описывая полезные свойства. Типа наличие минералов и прочих смесей очень полезны для организма. Подобный пиар, может быть, и имел бы успех в обществе, если бы не недавняя волна заболеваний среди рабочих заводов. Но разве сильных мира сего когда-нибудь волновали жизни простых людей? Я еще раз осмотрелась. Чисто. Очень. Интересно будет разобраться, почему тут нет ставшей привычной черной пыли. Я вздохнула, закрывая окно. Пора переходить к своим прямым обязанностям. Первое, что мне поручили, это разобрать бумаги. Ожидаемо. К чему-то важному подпускать новую сотрудницу никто пока не стремился. Мне было прекрасно ясно, что мои профессиональные испытания еще не закончены, и вопрос с моим принятием на работу все еще не закрыт. Одно дело — стандартные испытания и проверки в агентстве по найму, и другое дело — с непосредственным работодателем, которому меня пока и не подпустили. Бумаги принес дворецкий. Интересно, почему?
«Милорд все еще опасается, что я имею на него виды, как на мужчину?»
«Конечно, перед поступлением на работу я тоже собрала о нем сведения». Слухи ходили неоднозначные. Кроме того, что Дамиан фон Клейфорд занимал важный пост в новом министерстве, сам он был из старинной магической семьи, которая раньше славилась своим могуществом и богатством, а также магами. То, что он так стремительно и успешно переквалифицировался в создатели, было достойно уважения и подозрения. Но об этом никто открыто не говорил, газеты не писали и даже шептались с оглядкой. Сам он был относительно молод, и как могущественный министр и как видный мужчина, внешне он был не красавец, но его физические данные заслуживали внимания. Во-первых, высокий рост, развитая мускулатура. Он вполне сошел бы за могучего рыцаря прошлых веков. И даже грубые черты лица, большой нос и массивный подбородок не делали его уродом. Скорее, говорили об опасности данного индивидуума. В нем не было и следа той изнеженной инфантильности, которая преобладала среди нынешней аристократии, или массивной грузности, которой грешили государственные мужи. Конечно, он был интересен для меня. Но тут как раз все было не очень ясно. Поговаривали, что лет 15 назад, в разгар падения магических домов, он женился, причем на леди из рода Фетрамов, древнего магического рода, который пал первым. Вот только жену его никто не видел, ни разу. Они не писали, не говорили, никуда не приглашали, в самых темных кулуарах шептались, что она умерла, то ли сама, то ли ей помогли. Но и статус вдовца министра не имел. Безусловно, эти слухи никак не останавливали леди в попытках попасть в постель могущественного мужчины. Ведь власть намного притягательнее любого афродизиака. Но меня интересовало вовсе не это. Занимаясь бумагами, я на них и сосредоточилась. Поэтому, когда меня тронули за плечо, непроизвольно вздрогнула. Передо мной стоял молодой красивый мужчина. Почти точная копия министра, только очень красивая копия. Стройная фигура, точеные черты лица. Он бесцеремонно протянул руку и, приподняв мой подбородок, с нескрываемым удовольствием разглядывал меня. «Прелестно!» — развязно вынес он вердикт. «Властная брюнетка с зелеными глазами. Все, как мы любим!» Сказав это, он нагнулся ко мне. Соблазнительная улыбка растеклась по его губам. «Переспим?»